Олег Рой. Муж, жена, любовница. Тот, кто был богат, стал беден. Кто был беден, стал богат. Брат за океан уедет. Завтра будет новый брат. Евгений Сабуров. Глава первая. Квартира, которую она так долго искала, оказалась на краю города, где-то за станцией метро «Войковская», в обычном панельном доме. С торца длинной многоэтажки был пристроен отдельный вход с симпатичным новым козырьком, и когда женщина уже под вечер наконец увидела его, он показался ей долгожданным, желанным пристанищем. Холодный и резкий, даже для середины ноября, ветер гнал по московским улицам снежную крупу. Его порывы хлестали ее по лицу, секли ледяной крошкой, и она на минуту вдруг забыла, что делает здесь совершенно одна, в этом неуютном месте, под хмурыми небесами холодного, чужого ей теперь города. Прерывисто вздохнув и совладав, наконец, со своими чувствами, загнав боль и страх в глубину души, Юлия осторожно поднялась по скользким белым ступенькам и позвонила. Сюда, к дому, у которого она теперь стояла, ее привело только упрямство, присущее ей от природы. Еще недавно, вполне уверенная в себе, эта хрупкая, симпатичная, 38-летняя блондинка, своим всегдашним благополучием неизменно вызывавшая скрытое раздражение у друзей, теперь ощущала себя словно замороженной, будто все ее чувства находились под анестезией, за которой последует операция, на счастливый исход которой не оставалось надежды. В этот вечер, как, впрочем, и во все предыдущие мрачные вечера этого периода ее жизни, Юлии было все равно, куда идти и с кем разговаривать. Она разыскала это место точно на автопилоте, по старой привычке, свойственной ее характеру. Что-то делать, куда-то стремиться, надеяться в любой ситуации и действовать, действовать, действовать. И тогда, кто знает, вдруг ей повезет. Повезет, как той лягушке, попавшей в кувшин со сливками. И если шевелить лапками быстро-быстро, то из сливок собьется масло, а это уже что-то твердое, это опора. На этом можно стоять. Бог знает, сработает ли в ее случае эта древняя притча, с которой она мысленно живет вот уже полгода, или спасения нет, и мир ее катится в тартарары. Но все равно она будет пытаться. Юлия вздрогнула, услышав ворвавшийся в ее невеселые мысли мелодичный звонок. Он свидетельствовал о том, что ее услышали и ей открыли. Она увидела большое помещение без прихожей, на пороге которого стояла высокая молодая женщина с приветливым лицом. «Такими раньше были пионервожатые», — пронеслось у Юлии в голове, и, стряхнув оцепенение, она смело шагнула вперед. Внутри пахло свежим ремонтом. По левой стене располагались вешалки, середину комнаты занимали кресла, а у окна стоял большой стол. Помещение напоминало небольшую учебную аудиторию. Это и был тот самый клуб, куда пригнали ее отчаяние и одиночество. Клуб Московской общественной организации совершенно особого, пугающего рода. Клуб ВИЧ-инфицированных. Юлия оставила шубку на вешалке и, незаметно скользнув к дальней стене, села в последнем ряду. Надо было оглядеться, освоиться в незнакомой атмосфере. В комнате уже сидели какие-то люди, в основном молодежь, в свитерах и джинсах. У стены грудой лежали рюкзачки. Юная пара что-то оживленно обсуждала между собой. Лица у юноши и девушки были бледные, болезненные, но, как ни странно, веселые. Дама, похожая на администратора клуба средней руки, рассказывала седому очкарику какие-то захватывающие сплетни про Министерство здравоохранения, а он слушал ее с усталой улыбкой. В руках мужчина держал старый и до нельзя потертый портфель. Мгновенно окинув взглядом всю эту картину, достаточно мирную и обыденную, Юлия немного успокоилась и почувствовала, как что-то оледеневшее внутри чуть оттаяло и чуть потеплело. Зал понемногу заполнялся. Всех попросили пересесть поближе к столу, и Юлия повиновалась. В конце концов, она оказалась рядом с девушками, почти подростками, которые, как ей показалось, были почти ровесниками ее детям. «Интересно, старше или моложе моей Ксюшки?» — мелькнуло у нее в голове. Юлия по старой и неискоренимой привычке все еще делила всех молодых людей на тех, кто был старше или моложе ее ребят. Началась лекция о новых лекарственных препаратах. Все, о чем говорила лектор, полная пожилая женщина, профессор медицинского института, практически было уже известно Юлии от ее старинного друга доктора Гены, как она его называла. Именно он в свое время и сообщил ей о диагнозе. И слава богу, что это был он, потому что Гена помог ей справиться с тем ужасом и безысходностью, которые охватили ее. С тех самых пор Юлия, оглушенная и самим диагнозом, и тем, что случилось позже, находилась в странном состоянии заторможенности, приглушенности всех чувств, которые сама она мысленно, с горькой иронией называла анабиозом. Может быть, поэтому доктор Гена и настоял на визите своей пациентки в клуб, визите, который он гордо именовал «новым выходом в люди». У женщины лектора была грамотная речь и прекрасно поставленный голос. И Юлия, не особенно вникая в смысл слов, стала все больше успокаиваться от одного звука ее речи и доброжелательной, и энергичной, бесстрастно освещающей проблему, ставшую в последние полгода для Юлии главным в жизни. До этого она, как и все, разумеется, слышала о СПИДе и о жертвах чумы 20 века, но все эти ужастики существовали как бы параллельно ее собственной жизни и никакого отношения лично к ней не имели. Уж она-то, коренная москвичка, счастливая жена и мать семейства, никак не могла отнести себя к группе риска. Вдруг Юлия поймала себя на том, что не в состоянии ни что-либо записывать, ни сосредоточиться на том, что говорит лектор. Внутренний холод делал ее внимание рассеянным, а мозг вялым, и она не могла удержать нить мысли. Чтобы хоть чем-то заняться, она исподволь стала разглядывать зал. Вот напряженно, приоткрыв рты, в сосредоточенном внимании слушают профессора девушки рядом с ней. «Наивны», — усмехнулась Юлия, — «еще на что-то надеются». Вот что-то сосредоточенно строчит в блокноте пожилой мужчина. А вот и сама лектор, профессор Анкудинова, ну, с ней все ясно, специалист, медик, инфекционист, опыт, знание языков. Она в курсе всех новинок фармацевтики, всех современных разработок. Она применяет эти новинки на практике и видит результаты. Солидный научный авторитет. Но даже она смотрит на проблему без особого оптимизма. Случаи, статистика, возможности ремиссии, слова умные и ученые. А за ними скрывается страшная истина. Точнее, только одно — выхода. Нет. Нет его. Понимаете? У Юлии сжалось сердце от безумной тоски. В мгновение ока она лишилась с таким трудом достигнутого равновесия. Боль и отчаяние снова охватили ее, и в который раз за эти месяцы она подумала, а может быть, легче просто закрыть на все глаза и прекратить борьбу? «Господи, помоги мне!» — прошептала она про себя, вспомнив, сколько сил потратил доктор Гена, уговаривая ее посетить клуб. А сколько сил отняло у нее самой намерение собраться с духом и все-таки прийти в это место. И вот, пожалуйста, опять расстроилась, потеряла весь свой былой природный оптимизм и мысленно хнычет над своей судьбой. «Смилуйся надо мной, Господи! Не дай мне сдаться!» Ничего исправить уже нельзя, можно только успокоиться и ждать.